Как и ожидалось, Эдвард Тюлин вызвал немалое любопытство всех пассажиров парохода. «Какой занятный кролик!» Пожилая дама с тремя нитями жемчуга на шее наклонилась, чтобы получше рассмотреть Эдварда. «Спасибо большое!» — сказала Абелин. Несколько маленьких девочек, которые тоже путешествовали на этом корабле, бросали на Эдварда страстные проникновенные взгляды. Наверное, они очень хотели его потрогать или подержать, и в конце концов попросили об этом Абелин. «Нет», — сказала Абелин, — «боюсь, он не из тех кроликов, которые легко идут на руки к незнакомцам». Два мальчика, братья Мартин и Эймос, тоже весьма заинтересовались Эдвардом. «А что он умеет делать?» — спросил Мартин у Абелин на второй день пути и ткнул пальцем в Эдварда, который просто сидел в шезлонге, вытянув длинные ноги. «Ничего не умеет», — ответила Абелин.
«Он хоть заводной?» — спросил Эймос.
«Нет», — ответила Абелин, — «он не заводится».
«А какой тогда от него прок?» — спросил Мартин.
«Прок? Он же Эдвард», — объяснила Абелин.
«Разве это прок?» — фыркнул Эймос. «Никакого прока», — согласился Мартин. А потом, глубокомысленно помолчав, заявил: «Я бы ни за что не позволил, чтобы меня так наряжали».
«Я тоже», — сказал Эймос.
«А у него одежда снимается?» — спросил Мартин.
«Ну, конечно, снимается», — ответила Абелин. «У него очень много разных одежек. И пижама у него своя есть, шелковая».
Эдвард по обыкновению не обращал внимания на все эти пустые разговоры. Дул легкий ветерок, и повязанный вокруг его шеи шарф красиво развивался. На голове у кролика была соломенная шляпа. Он думал, что выглядит потрясающе.
Поэтому для него было полной неожиданностью, когда его вдруг схватили, сорвали с него шарф, а потом и курточку, и даже штаны. Он услышал, как, ударившись о палубу, звякнули его часы. Потом, когда его уже держали вверх ногами, он заметил, что часы весело катятся к ногам Абелин.
«Ты только глянь!» — воскликнул Мартин. «У него даже трусы есть!» И он поднял Эдварда повыше, чтобы Эймос мог разглядеть трусы. «Снимай!» — завопил Эймос.
«Не смейте!» — закричала Абелин.
Но Мартин стянул с Эдварда и трусы. Теперь уж Эдвард не мог не обращать на все это внимания. Он пришел в полнейший ужас. Ведь он был совершенно голым. Только шляпа осталась на голове. А пассажиры вокруг глазели. Кто с любопытством, кто смущенно, а кто и откровенно насмешливо.
«Отдайте!» — закричала Абелин. «Это мой кролик!»
«Обойдешься! Мне кидай, мне!» — сказал им из брату и хлопнул в ладоши, а потом растопырил руки, готовясь ловить. «Бросай же!»
«Ну, пожалуйста!» — кричала Абелин. «Не бросайте! Он же фарфоровый! Он разобьется!»
Но Мартин все-таки бросил. И Эдвард, совершенно голый, полетел по воздуху. Только мгновение назад кролик думал, что самое худшее, что может приключиться в жизни, это оказаться голым на борту корабля в присутствии всех этих незнакомых людей. Но оказалось, что он не прав. Гораздо хуже, когда тебя, голого, еще и бросают, и ты перелетаешь из рук одного грубого гогочущего мальчишки к другому. Эймос поймал Эдварда и победоносно поднял его вверх.
«Назад кидай!» — закричал Мартин.
Эймос занес было руку, но когда он уже собрался бросить Эдварда, на обидчика налетела Абелин и боднула его головой в живот. Мальчишка покачнулся. Так вот и получилось, что Эдвард не полетел назад в протянутые руки Мартина. Вместо этого Эдвард Тюлин полетел за борт.
Глава 6. Как умирают фарфоровые кролики? А может фарфоровый кролик захлебнуться и утонуть? А шляпа у меня все еще на голове? Именно об этом спрашивал себя Эдвард, еще не коснувшись водной глади. Солнце стояло высоко в небе, и откуда-то из далекого далека Эдвард услышал голос. «Эдвард!» — кричала Абелин. «Вернись!» «Вернуться? Интересно, как?» «Вот глупая», — подумал Эдвард. Пока кролик летел вверх тормашками за борт, он умудрился краешком глаза посмотреть на Абелин в последний раз. Она стояла на палубе и держалась за поручень одной рукой, а в другой руке у нее была лампа. Нет, не лампа, а какой-то сияющий шар. Или диск, или... Это же его золотые карманные часы. Вот что держит Абелин в левой руке. Она держала их высоко над головой, и в них отражался солнечный свет. Мои карманные часы. Как же я без них? Потом Абелин исчезла из виду, а кролик ударился о воду, причем с такой силой, что шляпа с его головы все-таки слетела. Ага. «Один ответ получен», — подумал Эдвард, глядя, как ветер уносит его шляпу. А потом он начал тонуть. Он уходил под воду все глубже, глубже, глубже. И даже не закрывал глаз. Не потому, что он был такой храбрый, а потому, что у него просто не было выбора. Его нарисованные не закрывающиеся глаза смотрели, как голубая вода превращается в зеленую, в синюю. Глаза смотрели на воду, пока она, наконец, не почернела, как ночь. Эдвард опускался все ниже и ниже и в какой-то момент сказал себе: «Ну, если бы мне было суждено захлебнуться и утонуть, наверное, я бы уже давно захлебнулся и утонул». Высоко над ним бодро уплыл прочь океанский лайнер с Абелин на борту, а фарфоровый кролик опустился на дно океана. И там, уткнувшись лицом в песок, он испытал свое первое истинное неподдельное чувство. Эдвард Тюлин испугался. Глава 7. Он сказал себе, что Абелин, разумеется, обязательно придет и найдет его. Он уверял себя, что надо просто ждать. Это все равно, что ждать Абелин из школы. Я притворюсь, будто сижу в столовой в доме на Египетской улице и слежу за стрелками часов, как маленькая подбирается к 3, а длинная к 12. Жаль, у меня нет с собой часов и не почему проверять время. Ладно, это не так уж важно. Она же придет в конце концов, причем очень скоро. Шли часы, дни, недели, месяцы. Абелин все не шла. И Эдвард, поскольку ему было совершенно нечего делать, начал думать. Он думал о звездах и представлял, как смотрит на них из окна своей спальни. Интересно, почему они сияют так ярко? И сияют ли они для кого-нибудь теперь, когда я их не вижу? Никогда в жизни я не был так далеко от звезд, как сейчас. Еще он размышлял над судьбой прекрасной принцессы, которая превратилась в бородавочника. А почему, собственно, она превратилась в бородавочника? Да потому что ее заколдовала ужасная ведьма. И тут кролик вспомнил про Пелегрину и почувствовал, что каким-то образом, только он не знал, каким именно, она виновата в том, что с ним произошло. Ему даже показалось, что никакие не мальчишки, а она сама бросила его за борт. Все-таки она очень похожа на ведьму из ее собственной сказки. Да нет, она просто и есть эта самая ведьма. В бородавочника она его, конечно, не превратила,
но все равно наказала. А за что? Ему было невдомек.
Буря началась на 297-й день злоключения Эдварда. Разбушевавшаяся стихия подняла кролика со дна и закружила его в диком сумасшедшем танце, бросая то туда, то сюда. «Помогите!» Штормило так сильно, что на мгновение его даже выбросило из моря вверх, в воздух. Кролик успел заметить набрякшее злое небо и услышать, как свистит в ушах ветер. И в этом свисте ему померещился смех Пелегрины. Тут его бросило обратно в пучину. Даже прежде, чем он успел понять, что воздух, даже штормовой и грозовой, много лучше, чем вода. Его мотало вверх-вниз, вперед-назад, до тех пор, пока буря, наконец, не стихла.
Эдвард почувствовал, что он снова медленно опускается на дно океана.
«Помогите, помогите! Я так не хочу обратно вниз! Помогите же мне!»
Но он все опускался ниже, ниже, ниже.
Внезапно огромная рыбацкая сеть зацепила кролика и потащила его на поверхность. Сеть поднималась выше и выше, и вот уже Эдварда ослепил дневной свет. Он очутился в воздухе и приземлился на палубу вместе с рыбой.
«Ой, гляди-ка, что это?» — сказал голос. «Ну уж не рыба», — сказал другой голос. «Это точно».
Оказалось, что Эдвард совсем отвык от солнца, и ему было трудно смотреть вокруг. Но вот он различил сначала фигуры, потом лица. И понял, что перед ним два человека. Один молодой, другой старый.
«Похоже, игрушка», — сказал седой старик. Он поднял Эдварда за передние лапы и стал рассматривать. «Верно, кролик». «У него и усы есть, и уши кроличьи, как у кролика, торчком стоят. Ну, раньше стояли».
«Да, точно, ушастый», — сказал молодой парень и отвернулся.
«Отнесу-ка я его домой, отдам Нелли. Пусть починит, в порядок приведет, подарим какому-нибудь мальцу».
Старик усадил Эдварда, чтобы он мог смотреть на море. Эдвард, конечно, был признателен за столь учтивое обращение, но, с другой стороны, он уже так устал от воды, что глаза б его на это море-океан не глядели.
«Ну вот, сиди тут», — сказал старик.
Они потихоньку приближались к берегу. Эдвард ощущал, как пригревает солнышко, как обвивает ветерок остатки шерсти на его ушах, и что-то вдруг переполнило, стеснило его грудь. Какое-то удивительное, чудесное чувство. Он был счастлив, что жив.
«Ты только погляди на этого ушастого», — сказал старик. «Похоже, ему нравится, верно?»
«Это точно», — отозвался парень.
На самом деле Эдвард Тюлин был так счастлив, что даже не обиделся на них за то, что эти люди упорно называли его ушастым.
Какой большой ветер напал на наш остров, с домишек сдул крыши, как с молока пену. И если гвоздь к дому пригнать концом острым, без молотка сразу он сам пойдет в стену. Сломал ветлу ветер, в саду сравнял гряды, наш корешок редьки из почвы сам вылез. И подкатясь боком к соседнему саду, чужую врос грядку, из снова там вырос. А школу унес в море десятка-два шлюпа, а рыбакам горе не раскурить труба. А раскурить надо, да вот зажечь спичку, как на лету взглядом остановить птичку. Какой большой ветер, ах, какой ветер.
А ты глядишь нежно, а ты сидишь тихо, и никакой силой тебя нельзя тронуть. Скорее Нептун слезет со своего трона. Большой ветер, какой большой ветер.